Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы не можем не прокомментировать, это, конечно, буря, которая поднялась в нашем педагогическом сообществе, которая распространилась на все остальные ответственные слои, так сказать, думающие о будущем, во всяком случае, слои российского населения. Речь идет об образовательной реформе, нового, точнее говоря, о создании нового государственного образовательного стандарта для старшей школы, с которым выступил министр образования Андрей Фурсенко.
Это тот редкий случай, когда уровень глупости этого проекта оказался настолько велик, что его заставили, авторов этого проекта заставили сожрать собственным дерьмом. Причем заставлял не кто-нибудь, как отставной национальный лидер Путин и сам Фурсенко, они вынуждены были кушать сами, так сказать, вот что они наготовили, и при этом, так сказать, несмотря на то, что они морщились, но все съели до конца.
Ну да. Ну, суть в данном проекте стандарте образования идет о том, что учащихся 10-х и 11-х классов, то есть двух последних выпускных, должны сами выбирать, какие предметы и в каком объеме им изучать. Обязательными же являются только 4 дисциплины. Курс «Россия в мире», которого...
Курс «Россия в мире» это...
Никто не видел еще его.
Это план Путина вместе с краткой историей «Единой России».
Видимо, да. Основы безопасности жизнедеятельности. То есть, насколько я понимаю, это то, что раньше называлось тривиально гражданской обороной.
ГРОП.
Да. Физкультура.
Ну, никто не возражает.
Да. И подготовка некого индивидуального проекта, о котором, о содержании которого даже глава Миноборнауки ничего толком сказать не может.
Это типа плана Путина.
Да. А все остальное является, так сказать, глубоко факультативным и, соответственно, выбирается самими учащимися, стоит или не стоит их учить. Но поскольку параллельно речь идет о том, чтобы все, что не входит в обязательную программу, так или иначе стало платным, то, соответственно, это же означает, что фактически учащиеся вот последних финальных классов школы должны будут в массе своей стремительно одичать и быть сведены к каким-то вот примитивным совершенно предметам, которые их, ну, закрепят у них максимум, это возможности счета, так сказать, на пальцах или на калькуляторе, и таким образом приведут к значительному одичанию, так сказать, вот того подрастающего контингента молодых жителей России.
Это вот тот случай, когда я не могу не удержаться и похвастаться. Вот я считаю, что у меня очень хорошее образование, и моя биография, она подтвердила это. У меня есть достижения в этой самой биографии и профессиональные в области той специальности, которую я избрал, и в политике. И поэтому мое хвастовство носит, на мой взгляд, вполне обоснованный характер. Я должен отметить, что мои родители, также умные люди, они действительно в 9-10 классе сказали мне, что, пожалуй, то место, в котором ты учишься, надо его поменять и надо как-то модернизировать, потому что впереди биография. Хотя я учился в школе, получал пятерки. Школа была рядом с домом. И до 8 класса я там проучился вполне нормально. Но она, как я теперь понимаю, была относительно слабенькая по наукам, более сильная как раз в области физкультуры. И на 9-10 класс они меня перевели в школу для вундеркиндов, которую в районе создали физико-математическим уклоном. С гигантским классом, который вот со всего района собрали умную толковую публику, которая углубленно изучала физику и математику. И я в тот момент понял, что мои пятерки по физике и математике это муть, потому что я столкнулся с ребятами умными, действительно отобранными, которые действительно обладали вот под этими всеми данными. И первое время мне очень тяжело пришлось обучаться. Я закончил с 3-м баллом, по-моему, по предметам, так сказать. Но, тем не менее, я должен сказать, что многие из них превосходили меня вот и в области физики, математики на высоком уровне. Я это должен отчетливо признавать. Но кроме этого, я в тот момент занимался аэромоделизмом. Мне страшно нравилось строгать, клеить, делать двигатели, слесарить, то есть там все виды деятельности и по металлу, и по бумаге, и по дереву, и достаточно интересные вещи. У меня были определенные достижения в этой области, в области аэромоделизма. Мне пришлось расстаться с этим увлечением, потому что у меня появилось хобби дополнительное в виде туризма и горного туризма. И к этому моменту родители так и принудили меня, как бы так сказать, настоятельно изучать английский язык. Значит, и я, кроме вот огромной нагрузки в этой физико-математической школе, где были прекрасные учителя, прекрасно преподавали, требовали, так сказать, очень многое, и преподавали весь полный курс, плюс дополнительную физику и математику в углубленном смысле. И в этот момент я по 3 раза в неделю ходил на английский язык, на курсы платные, и продолжал заниматься туризмом. Вот в этом я отказаться не мог. И я вынужден был отказаться от авиамодельного дела, которое мне страшно нравилось, и я до сих пор об этом горько сожалею. О чем это говорит? Я почему хвастаюсь? Я считаю, что и это современные теории педагогические подтверждают это, так сказать, и большое количество ученых высказываются в этом направлении, что на самом деле не очень существенно, чем ребенок в этот момент занимается. Важно, что он занимался этим интенсивно, глубоко, изучал ту или иную науку, химию или физику, или литературу глубоко, и чем более разнообразно и глубоко он будет знать различные предметы, тем в итоге из него получается более универсальный и более востребованный специалист. То, что раньше называли энциклопедическим образованием. Вот такой термин был, сейчас он как-то ушел в сторону. И вот эта энциклопедичность образования, она всегда являлась достоинством. Она всегда являлась достоинством. В отличие от однобоких специалистов, которые говорили, вот я что-то физики, математики слаб, я вот в литературу впаду. Потом выяснялось, что через какой-то промежуток времени он и в литературе-то, и в русском не сильно. Он себе сделал вроде послабление, не изучая физику и математику. Так и в другую сторону. И с этой точки зрения я сторонник энциклопедического образования. Я стараюсь, что детей надо грузить максимально в короткие сроки. Вот эти лишний год, 11-й, который дан, он себя не оправдал. Это придумка для того, чтобы в свое время загрузить учителей, было придумано абсолютно необоснованная вещь. Я, с моей точки зрения, после 8-9 класса должно быть полностью вот это энциклопедическое образование. Если ребенок еще дополнительно к этому хочет изучать языки, дополнительно хочет ходить на курсы, дополнительно хочет изучать, предположим, актерское искусство, или кто-то авиамоделизмом занимается, кружок, кто-то спортом, пожалуйста. Но энциклопедичность образования, и мы должны даже самых бесталанных, даже самых ленивых, самых бестолковых, самых хулиганистых детей, мы должны пытаться приучить к полезному, потому что иначе они не социализируются. Иначе этот человек, так сказать, недоученный, казалось бы, мы ему облегчили жизнь. Казалось бы, он быстрее пошел, принял решение, пошел в ПТУ вместо института. А в итоге получился ублюдок, который стал наркоманом, кого-то начал убивать ради того, чтобы добить наркоту. И общество проиграло в этом плане. Уж лучше бы он занимался физикой и математикой и мучился над решением дифференциальных уравнений, нежели то, что мы ему упростили задачу.
Ну, я лично думаю, что, конечно, те, кто затевал эту реформу, и хотя они находят всякие слова для оправдания, что их неверно поняли, что это неправильно подали эти предметы как единственные, которые будут изучаться, хотя они на самом деле базовые, а к ним будут добавляться какие-то еще, реально затушевать, тем не менее, не удастся. Потому что так или иначе, есть несколько постулатов, из которых только и возможно исходить. Первое. Это то, что мы наследуем советской системе образования, которая, как сейчас доказала практика, была самой квалифицированной и надежной.
Одна из самых.
Одна из самых. Ну, я не знаю, как насчет одной из самых, потому что другой самой я не видел. Я видел западную систему образования, которая сейчас там есть. Я имею в виду даже не болонскую систему, вот эти вот с высшего образования, да, а среднего. Она откровенно слабее была советской. Те знания, которые мы получаем в американской системе, не элитного образования.
Ну, я могу привести германская школа, она была неплохая и остается неплоха.
Может быть, она остается неплохой, но она не была лучше советской. Вот понимаете, лучше не было. Может быть, где-то можно было найти какой-то, так сказать, пик другой. Но, во всяком случае, то, что советской школе по качеству образования надо было стремиться к какой-то другой высоте, которую она взять не могла, вот этого не было. Это даже самые отъявленные демократы.
Ну, я думаю, что ее, может быть, надо было каждый год актуализировать. Даже я затасканное слово модернизация убираю, но актуализировать...
Актуализация, она и так происходила. Да. Никто не учился, так сказать, в 80-х или 70-х годах по учебникам 30-х годов. Это естественно. Процесс шел сам собой. То есть, так или иначе, когда разрушают нечто, что находится уже на пике, За этим должна быть какая-то цель. Потому что, понимаешь...
Причем разрушаются сами руководители министерства.
Естественно, руководители...
Одно дело, я понимаю, Кудрин занимался. Говорил, денег не дам. Вот вы как хотите, так и, так и ограничиваете. Это, по крайней мере, объяснимо. А Фурсенко бы упирался и говорил, нет, так сказать, да, дай мне денег, а если нет, не дашь, ну ладно, придется там пару предметов срезать.
То есть здесь речь идет о разрушении, так сказать, крайне удачного проекта. Причем те причины, под которыми это разрушение проводилось, а именно, что школьники перегружены, что надо их как бы освободить.
Брехня чистой воды. В 11 классе точно никто не
перегружен. Ну, во-первых, это брехня, а во-вторых, разговоры об этом в том или ином виде, они шли в течение всего того времени, которое я себя знаю. Понимаешь, это разговоры такие были в 60-х годах, и в 70-х, и в 80-х.
И как-то они разрешались.
Я сам был в то время, и вот кроме той загрузки, о которой я говорю, я еще успевал заниматься музыкой, бренчать на гитаре, охмурять девчонок, так сказать,
потреблять виноводочные изделия научился в 10-м классе. Все было.
Нет, все было, естественно. Вот, я просто говорю это к тому, что... так сказать, когда люди уходят от какой-то вершины, от стандарта и спускаются явно вниз, у этого должен быть определенный политический посыл. И вот этот политический посыл, это по сути дела главное. То есть он точно такой же, как и ощутимая разница, например, между сегодняшним телевидением как продуктом массового идеологического потребления и телевидением советским. Вот тот, кто помнит советское телевидение, помнит, что оно прививало какие-то определенные моральные нормы. Оно было инструментом воспитания людей, да? Оно было образовательным, имелся из 4 каналов, один, так сказать, целиком канал, посвященный
образованию. Хотя идеологическая нагрузка была велика, и технические возможности были вообще несравнимы.
Она была на уровне, так сказать, того момента. Я просто хочу сказать, что вот эти две вещи, они, тем не менее, ставились, да? Нынешнее телевидение...
Как один канал, четвертая часть был выделен просто под образовательные программы.
Нынешнее телевидение, как и нынешнее вот это образование, которое сейчас пропагандирует и которое пытается внедрить господин Фурса, они направлены на дебилизацию населения. То есть вот нынешняя государственная система в том виде, которая есть, люди, образованные советского уровня, не нужны. И не нужны те люди, которые слушают и способны воспринять, условно говоря, передачу на самом деле. Или, во всяком случае, понять, что чем она отличается от всего остального.
Это сказано у Стругацких. Нам образованные не нужны, нам преданные нужны.
Вот. И поэтому в данном случае проект вот этой вот модернизации образования, так называемый, не надо думать, что это частная идея господина Фурсенко. Это политический проект. Это политический заказ действующей правящей верхушки. И когда Путин начинает говорить, ну мы давайте не будем торопиться, не будем спешить, надо понять, что он не останавливает Фурсенко, он просто держит идеологическое отступление в условиях, когда этим проектом возмутилось все общество. Слишком явно цели кремлевской верхушки вылезли на поверхность.
Это примерно то, хотя мы с тобой уже видели, в тот момент, когда заменили астрономию на закон Божий, это было понятно, к чему это идет.
Да.
Потому что вот астрономия, в отличие от биологии, химии и физики, которые теоретически на разных полюсах, но как-то могут со словом Божьим сосуществовать, то астрономия никак. Вот, потому что теория слова Божьего, так сказать, с астрономией, так сказать, их рядом читать нельзя, так сказать, они никак не сбиваются.
Не уживаются, да.
Да, хотя не уживается и биология, не уживается и химия, не уживается и физика, но там как-то это все завуалировано. А вот астрономия или геология, например, так сказать, она не бьется со словом Божьим, так сказать, вся наша нефть с точки зрения слова Божьего, ее быть не может.
Продукт ада.
Да, и уголь тоже не может, и газа быть не может. За 7 дней не создается, и как бы вот за 7 тысяч лет тем более, так сказать, не выплясываются эти вещи. Поэтому отмена астрономии, так сказать, интереснейшей науки, развивающей, кстати, много, так сказать, дающей полет для фантазии, для понимания мироустройства, так же как квантовая физика, вроде не имеет там предметного применения, так сказать, но изучение квантовой физики дает возможность абстрактно мыслить и внедраться в тайны микромира, так и тайны макромира. Они такие же колоссальные, как и тайны ядра, или электрона, или позитрона. Значит, это же колоссальный стимул для системного понимания всего, что происходит в мире. Она была отменена, так сказать, астрономия. Угу. Потому что слово Божие, так сказать, вера в отставного национального лидера, это главное. Все остальное это ерунда.
Ну да, то есть для того, чтобы верить в отставного национального лидера и понимать его величие, надо быть значительно тупее, чем среднее население сейчас. Поэтому надо понять, что вот эта политическая задача этого политического образовательного проекта, наряду с телевизионным и так далее, это максимально затупить население, свести его к примитивным, так сказать, таким вот реакциям, которые способствуют управляемости. Хочу, правда, отметить на этом месте, что это не самостоятельная идея господина Фурсенко или, так сказать, творческий замысел бывшего национального лидера. Примеры тому есть. Примеры тому есть. Вот мне, например, через одного из моих дальних родственников довелось познакомиться как-то с буднями канадской средней школы. Вот. Ну, просто девочка там училась какое-то время и донесла, так сказать, ситуацию потом до нас. Вот она, например, речь шла уже о 2000-х годах, сказала, что совершенно серьезно, что в канадской школе, вот ее возраст, она была ученица 9 класса, обязательно были 4 предмета, среди которых была физкультура, рукоделие, домашнее хозяйство и еще что-то такого же типа. Ну, вот как раз как 4-й.
Киндер, Фурсенкова.
Кирхен и Кирчен.
Да, да.
3 вещи.
Да, да, и причем, когда я удивился, думаю, что это, наверное, какие-то побочные факультативы, нет, говорит, это все, все остальное как раз является факультативным.
Кстати, в отличие от...
За это ставились оценки там.
В отличие от элитных английских школ.
Да.
В которых частных школах, будьте любезны, все тебе преподадут и все тебе... И в нужный университет...
Ну да, ну как советские гимназии.
Для быдла 3К. Для быдла 3К. Это по всему миру они устраивают эту веселую жизнь. Сами учатся, пытаются своих отпрысков учить. Во-первых, в определенном коллективе, который отбирается деньгами, происхождением и прочим. И учат тому, чему надо. У нас нет критики элитных английских школ, потому что мы понимаем, что учат там хорошо.
Ну, я не считаю, что там учили или учат лучше, чем учили в советских школах. Потому что, честно говоря, вот я, например, когда учился в школе, для меня одним из интересных предметов в средней школе была история. И надо сказать, что вот, например, учебник истории, когда мы его получали, ну там типа история средних веков, я вот его прочитывал за лето, еще до того, как мы начинали его изучать, потому что он был мне интересен как книжка. Но вот я хочу тебе сказать, что мне как-то попался такой же учебник истории сталинского периода. Он был на порядок интереснее того, по которому учился я. И я помню, что тогда еще, вот в возрасте 6 класса средней школы, я не мог понять, почему мы более интересный учебник сталинского образца вот заменяем на, так сказать, такой более примитивный и более простой учебник, тот, который был. Причем при том, что он был тоже интересный, я его читал с удовольствием. То есть, деградация в данном... В смысле, она, я считаю, идет вот где-то с того пика, который был достигнут в сталинскую эпоху. Вот, и, но сейчас она уже приняла такой совершенно отчетливый характер политического проекта, при котором население должно быть дебильным. И вот это вот дебильное население как раз и воспроизводится, так сказать, вот этим вот фурсенским проектом. Не могу, кстати, не вспомнить по этому поводу еще один случай, который произошел с моим знакомым, который уже вот, в постперестроечное время, во время демократической России, свою дочь, которая учила французский язык, тоже, кстати, девятиклассницу, послал учиться, ну, нам представилась какая-то возможность, во французскую среднюю школу по обмену. Ну, и вот она там проучилась в течение, по-моему, года, а он сам после первого семестра поехал ее туда навестить. И приехав, так сказать, широкими глазами, рассказывал мне о своих впечатлениях. Так вот, впечатление состояло вот в чем, что когда он, значит, там пришел в школу, его отозвала классная преподавательница, классная руководительница, так сказать, в сторонку, и, значит, на полном серьезе его попросила, что вы не могли бы свою девочку попросить немножко попридержать язык. «А что такое?» – спросил отец. «А вы понимаете, — говорит, — она настолько хорошо, так сказать, на всех предметах отвечает, что во всех остальных учеников этой школы, это была типовая средняя школа, причем не какая-то там плохая или там еще что-то, она ее вгоняет в стресс, особенно чувствительный потому, что она как бы французским языком-то еще владеет не в полной мере, и приехав вот как бы издалека, она просто, грубо говоря, на ломаном французском языке доказывает на каждом уроке, по любой специальности, всем остальным, какие они козлы».
Не специально, а просто потому, что она знает то, чего не знают они. Вот это было впечатление, донесенное.
Вот ты, Валер, в своей передаче тоже питерских стресс сгоняешь. Вот они слушают нас. Собянин особенно сейчас, он, по-моему, нашу передачу слушает по 3 раза на дню, так сказать, и в разных вариантах, особенно то, что относится к Москве. И что-то полезное узнает. Например, от займов избавился сейчас в Московске, по крайней мере, стремится избавиться. То есть он какие-то полезные вещи там осваивает.
Нет, ну слава богу, что хоть кому-то наше образование помогает.
Сергей Семенович, не впадайте в стресс. Это на вашу пользу.
Да, но вот этот вот политический проект, я надеюсь, что его все-таки наше общество оценит адекватно, поскольку хотя его и стремится затупить, но тупым оно на сегодняшний день еще в полной мере не является. Я понимаю, что растет число, так сказать, передач хохотунчиков, дебильных шоу и все прочее. Есть люди, которые их смотрят, но все-таки есть значительная часть людей, которые их не смотрят и которые уходят от этого в интернет, находя для этого себе там другую питательную среду, которая власти оказывается не под контроль. Вот нельзя в интернете заставить всех смотреть Comedy Club. Ну, это невозможно технически. Очень жаль. Хотелось бы, чтобы перед прослушанием передачи на самом деле, в качестве просто промывки мозгов, полчасика от Comedy Club. Вот просто так, для встряски. Вот, можно даже без рекламных
мыслей. И еще лучше передача есть «Даешь молодежь».
Ну да, по крутости они соперничают с друг другом. Я так периодически открываю для себя какие-то...
Нет, там у них интеллектуальные способности самих ведущих, они отличаются. Смысл передачи одинаковый. Но все-таки в Comedy Club там как-то, так сказать, шустрые ребята. Вот
считаешь, ты считаешь, ты не ты... Его не тщательно вслушивал.
Нет, там иногда что-то смешно. Но «Даешь молодежь» это
круче, да, считаешь?
Тогда это Собчак, это Новочковый.
Насладись еще реальными пацанами, и тогда уже будет полно. Нет, ну, поэтому я все-таки думаю, что, несмотря на желание власть придержащих, вот депилизация общества такими семимильными шагами идти не сможет. Вот. И именно поэтому для тех, кто не желает ей подвергаться, мы, собственно, и ведем... в частности, нашу передачу.